поговорить бы о том, о тех исследованиях, на которые мы опираемся, когда пытаемся говорить о, или пытаемся составить дизайн какой-то экономической политики, или политической политики, или социальной политики. То есть нам, конечно, очень важно, и надо отдать должное нашим коллегам, которые занимаются академическими исследованиями, теми, которые там установили, например, что есть отрицательная взаимосвязь между институтами и между развитостью институтов и уровнем коррупции, между там, уровнем коррупции и инвестициями. Вот. Но мы больше поговорим о тех исследованиях, которые проводятся с целью либо привлечь внимание к проблеме, либо понять какие-то конкретные проблемные области, ну, в конкретном обществе. Вот. И вот условно, опять же, это вот очень условное такое деление, я разместил большую часть исследований на вот такой вот двухмерной, на таком двухмерном пространстве, где все работы идут от локальных к глобальным, ну или секторальные, или локальные, ну то есть локальные это в каком-то регионе, а секторальные это в какой-то индустрии, вот, или в каком-то ведомстве, например. Вот, и по, ну опять же, это условно, по оси абсцисс вот мы от восприятия идем к практикам. Почему это так? Дело в том, что вообще коррупция, когда мы о ней говорим, это явление латентное, то есть скрытое. Иными словами, вот когда вы, например, говорите об убийствах, вот, ну, предположим, вот вы исследователь убийств, криминалист. Вот, так с убийствами, как бы сказать, вот произошло убийство, результат налицо. Вот, то есть был человек и не стал человека. Вот, или, например, в случае какого-нибудь ограбления, ну тут тоже более-менее все понятно, потому что есть пострадавшая сторона. А с коррупцией чуть-чуть сложнее с той точки зрения, что мы не всегда можем выделить пострадавшую сторону. То есть две участвующие стороны, ну как минимум две, да, в любой коррупционной сделке, не всегда являются пострадавшей стороной. Никто из них не очень стремится нам рассказывать о том, что они что-то такое совершили. Поэтому явление очень скрытое. И из-за этого у нас, к сожалению, нету твердых данных о том, как оно устроено. То есть мы не можем как-то взять вот и померить коррупцию. Вот именно в таком смысле, что именно саму коррупцию. Мы можем с вами говорить о двух вещах. Мы можем говорить о том, как в каком-то обществе воспринимается коррупция, то есть то, насколько граждане или эксперты, или бизнес, или кто-то из акторов, насколько коррумпированным они воспринимают тот или иной институт или общество в целом. Вот. Либо мы можем, вторая история, которую мы можем исследовать, это мы можем спросить, опять же, людей там, или бизнесменов об опыте, то есть с чем они лично сталкивались. Вот. Ну, тут понятное дело, что надо понимать, что когда мы говорим об опыте, то мы получаем нижнюю оценку коррупции. То есть любой, кто, то есть, скажем так, не любой, кто сталкивался с каким-то коррупционным взаимодействием, вам в этом признается. Ну, просто потому что это, как правило, там, если человек спросить, например, приходилось ли вам сталкиваться с вымогательством взятки, то не все в этом признаются, просто потому что боятся, ну, потому что это, значит, склоняли там, к уголовному преступлению. Вот. Ну и с другой стороны, ни один человек в здравом уме не будет придумывать, что он участвовал в каком-то коррупционном взаимодействии, если он этого не делал. Понятно. То есть, поэтому я говорю, что когда мы говорим об опыте, то надо понимать, что исследование нам покажет только нижнюю границу. Вот. И начну с, наверное, самого такого известного исследования. Вообще немножко в нашей презентации будет перекос в сторону исследований, которые проводит организация, которую я представляю. Transparency International, то есть я представляю Transparency International Россия, а вот наше движение Transparency International, это такая глобальная сеть, которая занимается исследованиями коррупции в более чем в 100 странах мира. Вот основной продукт, который делает, ну, самый известный, скажем, не основной, но самый известный, продукт, который выпускает Transparency International движение, это индекс восприятия коррупции. Может быть, вы когда-то раз в год примерно видели, что появляются заголовки где-то ближе к Новому году о том, что Россия заняла какое-нибудь там 100 какое-нибудь место в индексе восприятия коррупции. Вот. Вот это мы. А последний индекс восприятия коррупции, который был опубликован, это ИВК 2013, опубликован, соответственно, в декабре 2013 года. Что здесь важно? Вообще-то, как бы словосочетание индекс восприятия коррупции важны все три слова, но, как правило, среднее вот, восприятие стремятся опустить. То есть, говоря об ИВК, многие политики, журналисты очень часто делают одну очень важную ошибку. Они забывают про восприятие, говорят, индекс коррупции. Говорят, ну вот у нас там страна коррумпирована, там другая страна какая-нибудь не коррумпирована. Вот первое, что нужно помнить, что ИВК это такая штуковина, которая основывается на восприятии. То есть на том, как респонденты, сейчас расскажу, чьи, воспринимают коррупцию в каком-то обществе. Вот, чтобы было понятно, что это значит. Вот представим себе, что вы приехали на дачу к своему знакомому. И у него есть два соседа. Вы не знаете ни того, ни другого соседа. И вот один сосед живет за пятиметровым забором с заточенными краями и колючей проволокой. А другой сосед живет за маленьким низеньким заборчиком с сеткой-рабицей. И вы видите, что он там цветочки поливает. Вот вы не можете сказать про первого соседа, что вот у него там, что он точно там, там деньги ворует или убивает, или что он там делает за своим забором. Но во всяком случае, его поведение, может быть, он просто интроверт, скрытный человек, и вообще-то он тоже там цветочки поливает. Но у вас, во всяком случае, возникает ощущение, что вот этот вот самый первый может быть там, может заниматься всем чем угодно. А вот этот самый второй, он у вас на виду, вы про них ничего особо не знаете. Вот, поэтому, когда мы говорим о восприятии, то институт один и тот же вот в разных условиях может восприниматься по-разному в зависимости от того, как он себя просто преподносит. То есть одно дело там правительство Финляндии, где просто все настолько прозрачно, что никакие методы докапывания к ним, то есть они сами все так раскрывают и рассказывают о себе, что там сложно предположить, где же они могли бы чего-то такое там неправильно сделать. Тогда говорят, наверное, там коррупции нет. То есть технология примерно такая. Вот. Теперь, что значит вот это слово составной индекс? Я сразу скажу, что почему ИВК стал таким вот популярным и сильно цитируемым, это из-за того, что он охватывает много стран, и многие могут себя там найти. Вот, и как-то увидеть на фоне других стран. Вот, теперь про то, что он составной или композитный. Дело в том, что в данном случае организация Transparency International, которая занимается его расчетом, не проводит собственного полевого исследования. Даже более того, я вам хочу сказать, что, наверное, там, в 95-м году, когда он начинался, ресурсов на проведение такого рода исследований Transparency International не хватило бы никогда и ни за что. Так вот, что же они делают? Как же они собирают данные, мои коллеги, которые сидят в Берлине? А очень просто. Есть 13 исследований, которым мы доверяем. Я вам сейчас покажу. Например, там Всемирный банк, Bertelsmann Foundation и там и другие исследования. Где вот в этих исследованиях, когда они разговаривают с экспертами, очень важно, что это все исследования экспертные, не граждан и не бизнеса. То есть все 13 источников это экспертные опросы. такой метод социологии, вполне себе такой научный метод социологического исследования. Вот, значит, и те, которым мы доверяем, вот 13 штук, они входят в ежегодно, значит, входят в индекс восприятия коррупции. Так вот, ну не целиком, а только те вопросы, которые относятся к коррупции. То есть кто-то, например, там разговаривал с, ну, с экспертами там, в сфере бизнеса, кто-то там Freedom House разговаривал с экспертами в области свободы, кто-то там еще с кем-то разговаривал. Так вот, интересно, что все эти 13 организаций согласились просто секретариату Transparency раскрыть исходники вот этих вот вопросов. Ну, несколько вопросов в каждом исследовании, которые посвящены коррупции. Вот, и уже по данным этих исходников, там данные соответствующим образом нормируются, вот, и получается такая история. Вот 13 источников, ну, я не хочу даже на них останавливаться, ну, вот вы видите, там, у вас может возникнуть вопрос, как же, например, здесь вот Африканский банк развития, а мы тут про Россию говорим, это еще один кусок методологии. А почему я говорю много о методологии, почему я так подробно останавливаюсь на этом? Потому что методология расчета ИВК считается, что это самая основная тайна, и, ну, и самое основное, за что как бы Transparency International, за что нас критикуют. Так вот, дело в том, что для того, чтобы какая-то страна вошла вот в список вот 177, нужно, чтобы из этих вот 13 хотя бы 3 были исследования по ней проведены. Вот. Из этого, на самом деле, есть много важных следствий. Вот. Ну, например, может быть так, что по одной стране проведены вот эти 3, по другой там стране вот эти 3, по третьей стране вот эти 3. Как вы сравните две страны, в котором проведены разные исследования? Очень. Поэтому мы скорее говорим о том, что индексом нужно пользоваться очень аккуратно. И смотреть на те данные, которые... Ну, вот если вы что-то там хотите сказать про какую-то страну, то нужно залезть там несколько глубже и посмотреть на данные конкретно, по каким, например, источникам это делалось. Вот, и поэтому межстрановые... Здравствуйте, ходите. Вот, и поэтому, например, межстрановые сравнения тут, ну, как бы очень аккуратно нужно проводить. Но для успокоения могу сказать, что по России были 9 из 13. Ну, понятно, что по большим странам, которые интересуют много организаций, проводится больше исследований, чем по маленьким странам, там, которые мало кого пустят. Ну, или маленьким, или закрытым. Вот, например, у нас ну, не всегда входит Беларусь туда. Вот, а не, ну, не каждый год. А Северная Корея или там, не знаю, территория Западной Сахары туда не входит вообще. Вот. Вот здесь просто так на слайде нужно писать коротко, то имеется в виду, что страна воспринимается наиболее коррумпированной, да, и воспринимается наименее коррумпированной. Надо это как бы иметь всегда в голове, вот это держать в голове, что значение индекса показывает восприятие, не жесткие данные. Вот, 175 мест в индексе 2013 года, и Россия заняла из них 127-е. Ну, неудивительно, что верхние позиции, то есть страны, в которых коррупция воспринимается как наименее важная, то есть наименее, как наименее серьезная проблема, вот, это страны скандинавские, это старые демократии, плюс там Сингапур, где была проведена совершенно специфическая, жесткая антикоррупционная политика. Вот. С другой стороны, есть наоборот страны, где очень слабые институты вообще. Ну, как правило, Северная Корея у нас появилась. Это либо страны, где идет гражданская война, вот, либо, ну, где просто война идет, вот, ну, видите, там, Ирак, там, Сомали, Суданы в количестве, вот. А вот Россия у нас здесь воспринимается, наша с вами коррупция, как вы видите, здравствуйте, Марина, нашу с вами коррупцию, вы видите, какие у нас соседи. Если как кто-то не видит задних рядов, скажу, что вот на 127-м месте, ну, с одинаковым рейтингом, с одинаковым номинальным значением оказалось несколько стран. Это Азербайджан, Коморские острова, Гамбия, Ливан, Мадагаскар, Мали, Никарагуа и Пакистан. Это вот такие у нас соседи. Вот. Как бы вот так оценивается теми, кто отвечал на вопросы 13 уважаемых организаций, уровень коррупции в России. Вот. При этом надо понимать, что когда мы вот говорим о том, что вот у нас там периодически объявляют новую волну противодействия коррупции. Вот. То там какой-нибудь министр начнут там против него дело вести, то еще какую-нибудь историю затеет. Так вот надо понимать, что все эти явления очень неоднозначным образом и не сразу отражаются на значениях индекса. Я вам приведу такой пример. Вот была какая-нибудь страна, где, ну я не знаю, там, где-нибудь Германия, условно говоря, где про коррупцию особо никто ничего не знал, а потом вдруг раз у них канцлер уходит строить большую трубу с «Газпромом». Вот. Там скандалы всякие возникают, там трам-пам-пам. Вот. В таком случае, понятное дело, что уровень восприятия коррупции в этой конкретной стране может чуть-чуть там возрасти. Но с другой стороны, если о коррупции вдруг начинают говорить в какой-то стране, совершенно не значит, опять, что уровень коррупции там повышается. Может быть, у них свобода СМИ, наоборот, стала выше, поэтому о каком-то явлении стали говорить. Вот, и поэтому сначала там будет, ну, какой-нибудь процесс, например, роста индекса восприятия, а потом, наоборот, его падение. Ну, и надо сказать, что вот мы, когда говорим про какие-то тенденции, вообще межвременные сравнения, опять же, я говорю, здесь не очень мы любим, но когда мы говорим про какие-то тенденции, то мы говорим, что нужно смотреть только в длинном периоде, вот, и условно говоря, вот серьезные изменения, стабильные в длительном периоде, вот, могут нам указать, что в какой-то стране действительно идет какой-то процесс, там, ну, либо оздоровления, либо наоборот, какой-то болезни. Например, вот я не стал на слайды выводить, но если вам самим вот интересно будет, посмотрите, как со временем, вот, хотя мы говорим, межвременные сравнения некорректны, но тем не менее, посмотрите, сделайте для себя вывод, как Эстония ползла вверх. Вот. Или, например, Казахстан. Вот. Там очень интересно будет. Вот. Ну, тут понятно. Это то, что касается индекса восприятия коррупции. И давайте, может быть, сразу, если у вас какие-то вопросы именно по нему есть, то, ну, я сразу на них отвечу, и потом перейдем к другим исследованиям, ну, пока не забылось.
Есть ли там какие-нибудь вопросы у тебя по полиции?
А?
По полиции, там есть какие-нибудь вопросы?
Вот, это очень правильный и хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что когда мы меряем среднюю температуру по больнице, а именно этим мы занимаемся в индексе восприятия коррупции, мы не говорим про сектора, мы не говорим про регионы. Поэтому вообще вот эта вся история с индексом восприятия коррупции, если уж быть совсем честным, задумывалась ее авторами как некий продукт для привлечения внимания к проблеме. Вот. И поэтому никаких выводов из этого исследования по поводу того, в каком секторе у нас больше коррупции, там, в каком меньше, где у нас проблемы там, в полиции, в здравоохранении, вот индекс восприятия коррупции нам показать не может, потому что это средняя температура по больнице, опять же. Спасибо.
А какие изменения или в политике, может быть, изменения существенно влияют на уровень показателей?
Ну, то есть, как вам сказать? Сила и развитость общественных институтов в целом. Вот, то есть, если вы, ну, если какое-то государство в течение длительного времени работает над тем, чтобы институты в нем, институты, в смысле, правила игры соблюдались, вот, то такая страна, скорее всего, со временем, в течение длительного периода, сможет улучшить свои позиции. Вот. Никакие вот, ну, конкретные вот такие действия, ну, как шум, ну, как то шум, медийные кампании или реформы секторальные, как правило, ну, не приводят к этому. Ну, если, конечно, там кто-нибудь не взял и не, ну, как Ли Куан Ю, взял, разогнал одно, ну, как там, всадил своих друзей и там личной волей взял и стал выстраивать государственную службу по совсем другим принципам. Вот. Но если говорить про более жизненные такие вот случаи, то, конечно, это ну, такие меры, как сказать, общеоздоровительного, общеэкономического характера, общеполитического, общеэкономического характера, как защита прав собственности, независимость судебной системы, ну и там независимость всех этой власти, гражданского общества. Ну, то есть, я чуть попозже об этом скажу в другом исследовании. Вот. Ну, то есть, как бы, есть исследование, которое показывает, что вот эта штука связана. Вообще, честно говоря, мои коллеги, это исследование не опубликовано, они для себя гоняли разные регрессии, разные коэффициенты корреляции строили между разными мерами. Вот оказывается, ну, разными мерами не коррупции, а вообще, знаете, разными социальными, социально-экономическими показателями. Так вот оказалось, что индекс восприятия коррупции чуть ли не лучше прокси, как бы, который положительно связан со всем хорошим и плохо со всем плохим. То есть положительно связан с ВВП, там, с разными измерителями качества жизни, с продолжительностью, там, вот с такого рода вещами, там, с ВВП, ну, с ВВП, в смысле, на душу населения по ППП. Вот. И ну, отрицательно совсем плохим. Вот. То есть, ну, так получилось просто. Вот, что математически вот, коллеги пришли к такому выводу, что это очень хороший прокси для объяснения, ну, в целом, развитости государства, ну, развитости общества. Вот. Ну, соответственно, каких-то конкретных шагов тут, ну, как бы, исходя из здравого смысла там, любого экономиста и политолога, вот так вот скажем.
Да, ну, у меня такие уточняющие вопросы. Например, по России было взято 9, да, то есть. Исследования, да. Различных организаций.
Да.
Какие конкретно вопросы, вот, например, из исследования Мирового банка?
Угу.
Вот, например, вот можете ну, просто привести.
Слушайте.
И если и возможно ли это где-то вот, посмотреть у вас, почитать?
Вот, вот да, я с удовольствием вам отвечу на этот вопрос. Угу. Вот. Просто, ну, вот сейчас у меня их нет перед глазами, да я их, конечно, ну, и не помню. Mm-hmm. Вот. Ну, конечно, полная методология, вот на сайте Transparency есть. Mm-hmm. Вот. Она, правда, мы все собираемся на русский перевести, она есть на английском. Вот. Но мы с вами можем вот, после этого дела со всеми заинтересованными закопаться в это дело. Mm-hmm. Вот. И там и формулы, там, и вот это все, как оно там нормируется. Вот.
Перейдите, пожалуйста.
Вот. Вот.
Просьба.
А?
Просьба.
Обязательно. Вот, ну, то есть в целом она не секретна, она существует, она просто на английском. Вот. Так. Да, вот теперь к следующему исследованию. Быстрее еще. Значит, это барометр мировой коррупции. Барометр мировой коррупции это как раз такая штуковина, где именно уже наша организация, наши коллеги поручили компании Gallup померить мнение граждан о коррупции в их стране в 100 странах мира, в 107. Вот. Он у нас второй. Барометр до этого был в 2010 году, 86 стран в него вошло, в этот раз 107 стран, и, ну, вы видите, там чуть больше 1000 человек, то есть там в зависимости от страны разный размер выборки, ну, по России, по-моему, там 1500-1700. Вот, и здесь как раз больше мы выясняли о том, что обычные люди думают о коррупции. Вот, ну, это общие выводы по миру, значит, обратите внимание, что ничего удивительного для нас здесь нет. Ну, то есть, может быть, мы не согласимся с вами со вторым выводом, что среди основных институтов демократического общества самыми коррумпированными воспринимаются политические партии. У нас, кроме политических партий, ну, еще много всего. Вот, и, ну, там, та же самая парламент, например. Вот. В мире каждый четвертый сообщил, что сталкивался с какими-то коррупционными проявлениями со стороны публичных должностных лиц. Вот. И видите, есть еще некая история, такая тоже тенденция, что люди заявляют, что они готовы коррупции противодействовать. Здесь вопрос дискуссионный, можем там сейчас говорить, можем это оставить там для отдельной какой-то сессии. Ну, я лично считаю, что это феномен правильного ответа. Что, ну, когда, если спросить, готовы ли вы противодействовать коррупции, то, ну, очень заманчиво ответить, да, готов. Вот. Как бы, просто в смысле, что я не вижу, чтобы это, и по России, я сейчас покажу данные, я не вижу соответствия вот этой готовности, вот, ну, как потенциальной готовности, готовности такой физически выраженной в каких-то действиях конкретных. Вот. Но тем не менее, нас это приводит, вот, ну, вот эти выводы, они нам намекают на одну очень важную историю, что Россия совершенно не уникальна. То есть вот мы все время, может быть, кому-то кажется, что в плане вот, коррупции Россия чем-то уникальна. Так вот, оказывается, что вообще-то такая же проблема примерно есть в большинстве стран мира. Вот ее на самом деле нету такой проблемы, ну, в смысле, коррупция есть везде. Но просто где-то ее чуть больше, а где-то чуть меньше. Вот. А где-то и не чуть-чуть больше. Вот. Но нету стран совершенно свободных от коррупции, нету полностью коррумпированных стран. Так вот, таких стран, где коррупция не является серьезной проблемой для развития, их вот можно, ну, там по пальцам, может быть, пересчитать, может быть, пальцев там мне одному не хватит, но вот нам с Мариной пальцев точно хватит, чтобы пересчитать все страны, как бы, где коррупция не является серьезной проблемой для развития. Вот. А все остальные страны в большей или меньшей степени испытывают те же, вот, это показывает больше или меньше те же самые проблемы, что и наши, ну, что мы с вами. А вот эта карта, тут можете особо не вглядываться, это спросили, вот за последний там, год, по-моему, или два года вопрос формулировался, коррупция в вашей стране стала больше или меньше? Вот все, что красное, это карта мира, наверное, задних рядов вообще не видно, да? Вот, да? Ну, еще молодая, что ж, конечно, не то, что возраст, так видно. Вот. Вот это все, вот красненькая, большая часть мира, и вот тут даже список длинных стран, где граждане сказали, да, за последнее время коррупции в нашей стране стало больше. Вот, потом есть еще ряд стран, где сказали, что коррупции стало, ну, не стало ни больше, ни меньше. Как было, так и осталось. Ну, вот, например, я вот могу угадать в этой картинке Швецию, Норвегию, Данию, Новую Зеландию. Вот. Ну, там, Япония. Вот. Ну, и Казахстан, из того, что можно еще разглядеть. Вот. А вот меньше стало коррупции, ну, тут вообще странно, просто можно, ну, как бы их почти не видно на карте-то. Вот, то есть, это Азербайджан, Бельгия, Камбоджа, Фиджи, Грузия, Филиппины, Руанда, Сербия, Южный Судан, Судан и Тайвань. Вот. Значит, по России данные у меня есть. Вот красненькое, это те, кто считает, что в России уровень коррупции стал выше. В сумме это 50%. Ну, в смысле, красненькое это значительно увеличился, оранжевое это чуть-чуть увеличил. Ну, то есть просто увеличился. Это 50% в сумме. Еще 39% считают, что не изменился, а 12% считают, что уровень коррупции снизился. Тут, значит, для специальный вопрос именно про публичный сектор, в какой степени коррупция является проблема в публичном секторе, ну, по-русски говоря, в государственном секторе. Вот если 13,79 сложить, получается что-то около 92% считают, что это серьезная, ну, проблема или очень серьезная проблема. вот те, кто здесь спрашивали, насколько важны персональные связи, когда вы пытаетесь чего-то добиться от государства, то вот тоже все красненькое считает, что важны или очень важны. И тут мне почему-то где-то не сошлось 100%, вот. Но тем не менее, в 2010 и 2013 году спрашивали у людей, как бы они оценили эффективность действий правительства по противодействию коррупции. Вот. И видите, в 2010 году, напомню, это такая эра веры в президента Медведева с его национальной стратегией, с, будем говорить, там, началом второго плана. Тогда вводились всякие декларации, госуслуги, много инструментов разных было представлено. Вот. Тогда вот синенькая часть — это те, кто верят, что усилия правительства эффективны. Ну, серенькая, как бы, считаешь, неэффективны, не неэффективны. Вот. Ну, и как бы половина были все-таки скептиками. Вот. То сейчас вот доля оптимистов у нас снизилась как-то довольно серьезно за 3 года. Вот. То есть можно констатировать, что план не удался, что-то пошло не так. Дальше. В какой степени правительство, в смысле государство, в русской версии правительство контролируется разными группами интересов, которые преследуют свои цели. Ну, понятно, что имеется в виду, что не публичные цели, а свои цели. Но вот, видите, тоже там 85% считают, что они занимаются чем угодно, только не службой нам с вами. Дальше интересно по секторам, насколько наши с вами сограждане воспринимают коррумпированными различные сектора, которые наши коллеги выделили. И вот я вам скажу, что когда я вообще в Transparency с 2009 года, и вот в 2010 году мы готовили презентацию циферок, вот тех, которые здесь красным обозначены. Вот, и вот когда мы увидели, что... Да, ну вот цифра 5, это значит, что очень коррумпированно, вот наши с вами коллеги воспринимают. А там цифра 0, ну или там, что там, 1 на самом деле должно быть. Да, я поправлю. Вот, на самом деле 1 должно быть. Вот цифра 1, это значит, что не коррумпированно. Так вот, нам тогда казалось, елки-палки, какие у нас в стране высокие значения. Ну, то есть данные есть по всем странам, вы можете там на сайте Transparency International скачать экселевскую таблицу, там, или как-то CSV, там, или еще что-то. Вот. По всем странам, вот, по всем вопросам, по всем странам, гигантская таблица. Вот. И наши данные были намного выше средних по миру. Вот. Но, как оказывается, нет предела совершенству. И вот синенькие хвостики — это то, что у нас наросло за 3 года еще относительно 2010 года. Вот. Я озвучу для тех, кто может это не видеть, потому что я-то с трудом могу разглядеть, что тут написано. На первом месте государственные служащие, на втором месте полиция, потом суды, потом законодательная власть, потом политические партии. Система здравоохранения почему-то из прошлого вопроса у нас просто выпала. Система образования, армия. Ну и дальше идут СМИ, бизнес, НКО и религиозные организации. Вот. Даже не знаю, как бы, что тут особо комментировать, то есть, просто имейте в виду, что это вот так. Что полиция среди таких вот отдельных институтов, то есть общая категория государственные служащие, довольно общая. А полиция довольно конкретная. Вот. И из таких вот конкретных категорий полиция занимает первое место. Дальше. Поговорили мы и о том, как с этим бороться, что можно сделать? Верим ли мы в то, что какие-то улучшения могут прийти, или мы считаем, что нам все должно пронести на блюдечко? Так вот, оказывается, что 45% из нас, это, мне кажется, не так уж плохо, в той или иной степени согласны с тем, что простые граждане, их усилия имеют значение при противодействии коррупции. Это же неплохо. Вот дальше вопрос, как бы, который требует правильного ответа. То есть, стали бы вы участвовать в следующих мероприятиях? Ну и тут ответы просто зашкаливают. Вот, 81% ответили, что стали бы распространять информацию через социальные сети. Я даже не уверен, что у нас у 81% людей социальные сети-то есть. Вот. 39% выразили готовность покупать товары, которые гарантированно не содержат в себе коррупционные компоненты. Об этом чуть попозже скажу. Вот. 47% готовы стать членами организации, работающей над снижением коррупции. Столько же готовы выйти на демонстрацию против коррупции. И 74% готовы подписать петицию к правительству с требованием более активно противодействовать коррупции. У меня эти данные вызывают улыбку, скажу вам честно. Но просто надо понимать, что вопросы задавались в 107 странах. И где-то цинизм, с которым мы с вами относимся там, ко многому из этого, его нету просто. То есть люди более еще верят в то, что можно. Вот. То есть у нас получается-то тоже верить, но я думаю, вот мое мнение, как человека, который изучал социологию долгое время, что это просто феномен правильного ответа. Вот. Вот, смотрите, 86% ответил, что сообщили бы о факте коррупции. Ну, то есть, такой, каков вопрос, таков и ответ. Он очень общий, получили очень общий ответ. Вот в 2010 году был 52%, сейчас нам 86% людей говорят, что сообщили бы. Вот. Дальше вопрос такой, что куда бы вы сообщили? Вот почти половина говорят, что на горячую линию. Вот. А в независимую НКО 8%, в СМИ готовы якобы настучать 27%. Вот. Нет, почему люди не готовы сообщать о фактах коррупции? Половина боится последствий, а почти половина считает, что это ничего не изменит. И вот это, кстати, очень важная история, это с тем, что ничего не изменит. Те, кто чуть-чуть знаком с темой, есть такое английское понятие whistleblower, это те, кто изнутри там какой-то структуры сообщают о фактах коррупции, и это основной, так сказать, механизм начала расследований в странах, где есть понятие whistleblower. Так вот там как раз основной мотив не сообщать тот же самый, неверие в то, что твое сообщение, как бы оно по-разному может выражаться, оно может выражаться, почему я должен это делать, это может сделать кто-то другой, вот тот, кто рядом сидит, и зачем мне это делать. Ну и второй, понятно, страх перед тем, что тебе ответят. Вот, 2/3 так или иначе сталкивались именно с феноменом взяточничества. Естественно, никто... 2/3 сталкиваться никто не дал, понятно. Вот. Ну и здесь там чуть-чуть рекомендаций. Вот. Это как бы скорее там было использовано в презентации. Другой. Вот. Вот эта вот история, как бы это исследование, оно более секторальное, чуть-чуть дает нам представление о том, во-первых, насколько внутри нашего общества есть доверие между гражданами и институтами. Вот. И во-вторых, о том, какие институты, сколько этого доверия вызывают. Вот. Какие-то вот вопросы у вас появились на данный момент?
А вот то, что они готовы обратиться на горячую линию по телефону, они знают номер?
Ну, нету горячей линии. Это, ну, такой ответ. Горячей линии-то нету.
А как технология опроса?
А?
Технология опроса какова?
Технология опроса, ну, есть компания Gallup международная в России, ее представляет Рамир. Вот, Рамир проводит, ну, много всяких разных опросов. Вот, это просто это количественный опрос 1700 человек по... Нет, не телефонник, face-to-face был. Вот. То есть в некоторых странах был телефонник, у нас face-to-face.
А какие города?
Слушайте, я вот на Выборге тут не остановился. Вот. У меня раньше был слайд с Выборгой. В общем, могу вам сказать одно, он репрезентативен. То есть вот у меня вот раньше прям было много слайдов с Выборгой, что там... Там 51% женщин, там 49% мужчин по возрастам, там трам-пам-пам. Вот. И просто, честно говоря, я даже, ну, я не подумал, что кому-то может. В общем, поверьте, он репрезентативен. То есть тут вот с этой точки зрения, вот Рамир сделал все правильно. Вот. То есть, как бы. Вот. Ну, естественно, все данные есть в этом. В, ну, опять же, в больших таблицах, как бы, которые прикладываются к исследованию. Вот. А дальше, у нас сколько времени? Да. Вот, дальше буду чуть короче рассказывать. Смотрите, есть у нас еще одно исследование, это Bright Pairs Index. В общем-то, который показывает индекс взяткодателей на русском языке. 2011 год. Взяли коллеги 28 стран, ну, крупнейших экономик, компаний из 19 секторов, и, ну, там были вопросы такие общего характера, вот, значит, но задавалось два самых главных вопроса. Да, значит, 3000 представителей бизнеса, ну, то есть 100 компаний, там, ну, чуть больше 100 компаний там, в каждой стране. Так вот, задавалось два вопроса каждому вот руководителю. Там были либо руководители компаний, либо владельцы. То есть либо топ-менеджеры, либо владельцы, если это в случае там, с мелким бизнесом. Там треть мелкого, треть среднего, треть крупного, есть для каждого критерия. Так вот, им задалось два основных вопроса. Первый. Есть ли у вас партнеры из и список из остальных 27 стран? Ну, то есть, например, в России задался вопрос, есть ли у вас партнеры там из Голландии, из США, из Мексики, там, ну, вот из всех остальных, сейчас покажу стран. И в случае, если партнеры такие находятся, ну, иностранные, вот, ну, естественно, понятное дело, что если такие партнеры не находятся, то это, ну, как бы интервью не считается за интервью. Считается интервью только если партнеры есть. Так вот, если они находятся, то дальше возникает второй вопрос. Как, с вашей точки зрения, насколько они готовы вступать в неформальное взаимодействие? Все сюда. Вот. Насколько они готовы в вашей среде вступать в неформальное взаимодействие? Вот. А может мы чуть-чуть окошечко приоткроем, а то, ну как бы, тут мы пришли уже к обратному, то нас тут сдувало, то... А его, кстати, нельзя вот открыть наверх, вот оно не может так?
Нет.
А, ну ладно. Вот, еще раз, есть ли партнеры из остальных стран, и если есть партнеры... то насколько они готовы вступать в неформальное взаимодействие. Так вот, соответственно, в этой таблице представлены следующие результаты. Вот страна, вот, например, Голландия, Нидерланды, вот, это то, как их партнеры по всему миру в остальных 27 странах отзывались о голландском бизнесе. То есть опрашивалось во всех странах, то, как в этих 27 странах ведет себя голландский бизнес. То есть, как бы, как этот национальный бизнес ведет себя за рубежом. Так вот, оказалось, вот, сейчас я вас удивлю, что Россия на последнем месте из 28 крупнейших экономик. Вот. Там чуть-чуть получше китайцы, там еще получше мексиканский бизнес воспринимается, там еще там индонезийский. Вот. Ну и там лучше всех, значит, это центральная, ну как это называется, центральная Европа, да, там центральная Западная Европа. Вот. Надо сказать, что, во-первых, обратить внимание, что бизнес из самой крупной экономики мира США, не то чтобы очень хорошую репутацию имеет. Во-вторых, тут как бы вот что ни говори, но интересно, что российский бизнес просто с катастрофическим отрывом, его партнеры наши за рубежом, наш бизнес так воспринимают. Дальше ты можешь хоть, как это, очень пытаться, ну, там, показать, что ты вот там ведешь себя честно, там не будешь ни во что вступать, но все равно будешь под подозрением, потому что просто так российский бизнес так воспринимается за рубежом. Не очень хорошо, к сожалению. Вот. Ну и это общий слайд по разным секторам. Вот. Думаю, для вас ну, не будет удивления, что хуже всех воспринимаются публичные контракты, строительство и эти, как ЖКХ. Вот. Ну, как бы самыми такими неподверженными коррупционному взаимодействию является сельское хозяйство, легкая промышленность и гражданское самолетостроение. Вот. Такое вот еще существует исследование, если вы хотите про бизнес там поговорить, для чего вам, например, нужно. Вот. Еще одна штуковина, которая несколько как это, имела большой успех в корпоративном мире. Это не совсем исследование коррупции, это исследование прозрачности компаний. Потому что, как я уже говорил выше, прозрачность – это вещь, которая очень связана с коррупцией. Если кто-то прозрачен, то… Ну, то есть это связано с коррупционными рисками, скажем так. Если кто-то прозрачен, то там, ну, или кто-то, или что-то прозрачно, то вы больше знаете об этом. И, соответственно, у того, кто находится внутри, меньше возможностей подвергаться коррупционному взаимодействию. Так вот, так, что у нас тут? Мелко получилось. Ну ладно. Значит, три компонента там оцениваются. Есть ли у компании специальная антикоррупционная программа, то есть какие-то там стратегии комплайенса, кодексы этики, есть ли там специальные отделы, которые следят за противодействием коррупции. Мы с вами как-нибудь поговорим про коррупцию в частном секторе и коррупцию как бы бизнес с государством, там, где на стыке находится. Организационная открытость. Это имеется в виду, что раскрывают ли компания, ну, своих, ну, как бы, с одной стороны, акционеров, с другой стороны, всяких дочек и партнеров, в том числе, и всякие совместные предприятия, в которые вступают. И открытость по странам, это на уровне страны, это если вот, если вы зайдете на сайт компании, можете ли вы раздобыть информацию о том, ну, насколько, в какой из стран эта компания, ну, как бы, как она себя там чувствует. То есть, есть ли финансовая отчетность, есть ли там какие-то политики, то те же самые антикоррупционные в офисе. Вот. Ну, и надо сказать, что если раскрытие информации об антикоррупционных программах, да, 105 крупнейших компаний по списку Forbes 2010 года, хотя исследование 2012, список Forbes на неделю 2010 года, вот, ну, вот, 100% раскрывает всю требуемую информацию, вот, там, компании BAS, BP и Statoil норвежский, в среднем 68%, но ничего не раскрывают. Национальный банк Китая, коммуникационный банк, и вот там вы даже можете видеть, еще есть такая контора Газпром. Вот. Это чтобы было понятно, что оценивается-то. Вот. Вот, значит, это соответственно, ну вот, есть ли какие-то процедуры по соответствию там вот, ну, чтобы сотрудники не нарушали закон. Есть ли такие процедуры? Вот. Если есть какой-то кодекс поведения, ну, кодекс поведения не в смысле вежливости, там, и переведения бабушек через дорогу, там, и вот в этом смысле таком, ну, общечеловеческом, а конкретный кодекс поведения, который построен на, там, административном, уголовном, там, иных, там, трудовом кодексах. То есть в этом смысле кодекс поведения, как бы, как правовой документ, ну, как это называется, не правовой документ, а...
Ограничение запрет.
Ну, то есть это как бы как внутренний документ, который построен, да, на, ну, на вот всяких там нарушениях, в том числе этических стандартов. Но опять же, этические в этом смысле не подразумевают вежливости и заботу о котятах. Они подразумевают соблюдение законодательства и там и норм. Вот. Значит, если в компании канал конфиденциального сообщения о нарушениях, вот, ну, там, если заявляется ли о поддержке там, этой программе, ну, в общем, такие вот вопросы, прям вот конкретные вполне из них, там агрегируется вот этот вот индекс, вот эти проценты. Так, не туда, сюда. Организационная прозрачность, ну, это просто видно, что в среднем там, ну, где-то на 3/4 компании себя раскрывают, а вот даже там 45 из 105 компаний полностью раскрывают, как они устроены. Вот. Ну, как бы есть компании, которые ничего не раскрывают. Вот. И на страновом уровне, как устроено, то есть компания, если это мультинациональная, то помещает ли она себе на сайт информацию о том, как она функционирует в разных странах. Ну вот, почти оказывается, только Statoil на 50% отвечает требованиям тех, кто исследовал, а в среднем вообще никто ничего не рассказывает. Вот. И вот еще интересно, что разные компании в разных странах ведут себя по-разному. Вот. Ну, то есть, если вы вот возьмете какой-нибудь там итальянский, так, нет, и они тут нет, ну вот, хоть там CNGC, вот видите, он по-разному, где-то 20% открывает, там, где-то вот там 30% открывает от того, что от них требует. Вот. Ну, соответственно, разные компании очень по-разному себя ведут. Вот, в зависимости от, ну, как бы, того, как они, как им кажется нужно. Вот. Тут я перейду, уже утомил вас этими исследованиями, транспарентными, бесконечными. Перейду хоть к нашим баранам чуть-чуть. Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации. Это исследование, надо сказать, к нему особо прямого отношения как бы мы не имеем. Когда-то, давно-давно, Transparency вместе с Эндемом делали первую волну подобного исследования. Это был, кажется, 2002 год. Ну вот сейчас, в 2010 было проведено поле. Поле сделал фонд «Общественное мнение», аналитику сделал Эндем. Им было поставлено Министерством экономического развития, была поставлена задача, как устроена бытовая коррупция, бытовая, значит, это чтобы вы понимали, что такое бытовая, ну, наверное, многие знают, но я пояснил, что, как правило, коррупция делится на бытовую. Дальше есть административная или деловая, ее еще называют, вот, и верхушечная или политическая. Вот, то есть бытовая – это такая коррупция, с которой мы с вами сталкиваемся, просто живя, не ведя там какой-то крупной хозяйственной деятельности и, ну, как бы, не смотря телевизор, как там какой-нибудь, ну, не знаю, там, регион, там, я не знаю, присоединили, отсоединили, что с ним еще сделали. Вот. Значит, 17,5 тысяч человек в 70 регионах. Вот. И это такая методика, вы можете ее посмотреть еще в книге Сатарова, кажется, она там в 2004 что ли, году вышла. Они пытаются, коллеги наши из Эндема, пытаются при помощи, условно говоря, среднего размера взятки, которую им удастся вычислить, бытовой взятки, понятно, не деловой, вот, бытовой взятки умножить на частоту хождения этих взяток, посчитать емкость коррупционного рынка в России. Вот так. Ну, как бы методика довольно, как бы можно там к ней придираться, но, во всяком случае, другой-то у нас нет, поэтому мы будем говорить об этом. Вот. Собственно, вообще, вот вы поймете сейчас, что на самом деле методик какой-то оценки коррупции, измерений, да их всего-то не так уж много. Вот, так что будем пользоваться тем, что есть, пока кто-то не придумает что-нибудь лучше. Вот, ну вот такая схема была ли коррупционная ситуация, дали ли взятку, если да, то сколько. Вот, если нет, то значит, чего там? Ну, в смысле, если то есть нет, то понятно, нет. Вот, а значит, отказались, не отказались, ну и в итоге какую проблему решали. Ну, потому что, понятно, там по секторам нам нужно говорить. Вот, оказывается, что 51% опрошенных, да, ну, естественно, надо ли говорить, что ФОМС и НДЭМ тоже сделали опрос репрезентативным, и как бы их данные в данном случае надежны. Вот. Коррупционный охват 51%, то есть 51% сталкивались с коррупцией. Так или иначе, готовы давать взятку 47% респондентов. В среднем в 2010 году приходилось за какие-то вот бытовые вещи платить 5300 рублей. Ну и перемножив одно на другое, они получили, что объем рынка бытовой коррупции у нас составляет не менее 164 миллиардов рублей. Вот. Ну, на самом деле, не менее, я не помню, что они по этому поводу пишут, это, по-моему, не менее, это мое добавление, потому что это я говорю, что это нижняя граница, как я вам уже говорил, для тех, кого не было, повторяю, что не все, кто вступал, признаются, но никто выдумывать лишнюю там коррупционную ситуацию не будет. Вот, поэтому говорю про нижнюю границу. Вот. Ну вот, примерно так, если графически с использованием цветов, цветового шкалирования изобразить Россию, ну, примерно так она выглядит. Вот те, что позеленее регионы, те, это я просто я довольно кратко буду объяснять. Там вы вот в этом исследовании ФОМа, Индема и Минэкономразвития, вы можете это найти там и по секторам, там и все, то есть где там образование, проблемы, где чего. Вот, я-то общую картинку вам просто покажу, что вот есть регионы, где, ну, какой-нибудь там Красноярский край, вот, где более-менее ничего ситуация, вот, или там Еврейская автономная область, или там Магаданская область, а там почти вся центральная Россия или там Южная Россия испытывают большие проблемы явно. Вот, с бытовой коррупцией. И заметьте, что это про практики. То есть здесь не про восприятие, как вот вам кажется, там, вот, коррупционный, там, не коррупционный, мало ли, ну, то есть в данном случае они думают, мало ли, что нам кажется, давайте рассказывайте, с чем вы сталкивались. Вот, это немножко сложнее выводить такого рода информацию, кто с чем сталкивался, но, тем не менее, наши коллеги из Фонда общественного мнения, Индема, вот такую работу проделали. Вот. Ну, тут то же самое в виде таблички, там и разные категории присвоены регионам, то есть вот столько у нас регионов там категорий, ну, как категории, условно говоря, с низким, ну, как относительно низким уровнем коррупции бытовой, вот там какие-то там чуть повыше, ну, табличка на самом деле продолжается туда дальше. Вот, то есть 70. Вот. Теперь к секторальным. Вот очень такой секторальный. То я вам рассказал про один только вид коррупции. Он по всей России, но один только вид. Бытовая. Теперь, есть у нас коллеги, сидят в Лондоне, которые занимаются тем, что исследуют, а как же устроена коррупция в оборонной сфере. Вот. Ну, тут я вам могу долго рассказ, но попробую уместить все буквально в несколько фраз. Есть два исследования. Правительство и компании в оборонной отрасли. Правительство, компания. И что было сделано? Была создана такая анкета из 76 вопросов, где Министерство обороны, ну или его аналоги, должны были быть оценены по 76 пунктам, по пятибалльной шкале или четырехбалльной шкале. Каждый ответ, да, это экспертный опрос. Каждый ответ должен был быть мотивирован. Очень хорошая методология, то есть такой scorecard выдается, где мы ставим score в каждом ответе, то есть какое-то значение присваиваем. Как это выглядело? Например, вопрос, есть ли эффективный парламентский контроль над оборонной политикой? Мы залезаем в российское законодательство, в новости, смотрим, оказывается, что парламентский контроль у нас весьма ограничен. Вот, поэтому мы можем поставить, ну, я сейчас не буду там вдаваться в подробности, либо там двойку, либо в лучшем случае тройку. Ну, в данном случае там двойка, например, у них стоит за парламентский контроль. Ну, например, потому что у нас парламент не знает, что он утверждает бюджет Министерства обороны. Вот, то есть половину знает, половину не знает. Порядка 50% бюджета Министерства обороны у нас, ну, я не имею в виду Министерство, а военного бюджета, там он идет не через Министерство обороны. Вот половина военного бюджета у нас по статье национальной обороны и национальной безопасности секретна. Вот. Причем даже сама эта цифра секретна. Сколько там? Вот. Никто не считал. Посчитали наши коллеги из института, раньше называл Институт экономики переходного периода, теперь он просто институт имени Гайдара, по-моему, называется. Вот. Так вот, господин Зацепин посчитал, что вот 50% у нас секретно. Вот. По статье там, спецслужбы 99%. Вот. И вот 76 вопросов там про парламент, про финансы, насколько открыты финансы, про то, какая кадровая политика существует в Министерстве обороны. Вот. И вот в эти дни сейчас проходит вторая волна этого исследования, то есть она уже началась вот где-нибудь в конце 2014 или в начале 2015-го. Наши коллеги из TI Defense and Security Program опубликуют следующую волну. Вот, и, ну вот Россия, в общем, оказалась в группе D-, вот, вместе с своими соседями, там, Белоруссией, Китаем. Почему D-? Почему мы высоко вверх не вылезли? Ну, из-за многих проблем, что самое главное, как вот описать ситуацию с нашим оборонным сектором. У нас много чего есть, но многое из этого формально. То есть комиссии по конфликту интересов и служебной этике существуют? Существуют. В каждом там военном округе. А представляете, что такое военный округ? Я не знаю, сколько это вот в числе солдат, но могу сказать, что это сотни тысяч. Вот. Там есть комиссии по конфликту интересов. Вот в военном округе сотни тысяч солдат и офицеров. Вот. Она заседает раз в квартал. И вы можете найти протокол заседания комиссии, что вот там за какое-то нарушение там, такому-то там сержанту объявить выговор. Вот. То есть комиссия по конфликту интересов формально существует, она заседает, но найти сообщение о том, что какая-то комиссия активно работает и занимается поиском конфликта интересов и его урегулированием, ну, не получается. И в российском вот оборонном ведомстве и тем, что там с этим связано, вот, очень много существует всего такого, что как бы существует, но только формально. То есть нулей почти нигде нету. Вот. Ну и там, то есть единиц почти нет, ну и четверок тоже почти нет. Вот. Дальше про компании. Я вам уже рассказывал немножко про организационную открытость. Вот, ну вот чуть выше. Очень похожая методология, только для компаний, работающих в оборонной отрасли. Вот 129 компаний, которым тоже вот они помещались в такую вот, по такой шкале там, от A до F. Вот. И у нас, надо сказать, вот все наши компании, которые крупнейшие, которые вошли в это исследование, вот, да, частные компании, вот, ну или там. Как бы, то есть это не госкорпорации, иными словами. Вот, вот, они получили либо И, либо F вот, за свое организационное открытие. Причем там еще хитрость применили наши коллеги, которая заключалась в том, что они сначала оценили по открытым источникам эти компании, а потом они еще взяли и запросили дополнительную информацию. Вот вам есть нам что еще рассказать-то? Вот, и многие компании вообще в мире взяли и поделились информацией, и сказали, да, у нас есть, просто мы на сайте забыли это поменять, там, по каким-то причинам на сайте не поместили, но вообще-то, если вам важно, вот вам, пожалуйста, информация. И многие компании взяли и скакнули на 2, а то и на 3 вот этих рейнджа вверх. Вот. Надо, правда, сказать, что так получилось, что ни одна российская компания не посчитала нужным ответить на этот вопрос. И, надо сказать, исследователи, какие хитрецы, то есть они сейчас запросили их, ну что, дайте к нам сведения, вот, те, значит, сведениями поделились, и в большинстве случаев эти сведения позволили компании, ну, понятно, какой компании не хочется вот в разных исследованиях выглядеть хорошо, конечно, всем хочется, вот, поэтому они поделились, и, ну, как бы, и это привело к тому, ну, если там было что-то полезное, то они, естественно, это, ну, это училось при оценке, поэтому в следующий раз, когда что-нибудь такое будут делать, многие уже задумаются, что, а может, нам действительно стоит ответить, а не молчать. Вот. Дальше. Вот такой маленький сюжет. Откуда мы еще можем? Это скорее даже не исследование, как сами по себе, но тем не менее это могут быть ценные источники данных для нас с вами. Когда мы работаем с коррупцией, не стоит пренебрегать другими источниками данных. Вот. Например, смотрите. Диссернет. Все, наверное, знают, что это такое. Это группа людей, которые ищут у публичных должностных лиц фальшивые диссертации. Плагиат всякий, там, переводы и так далее. Вот. Ведь как интересно получалось, что в то время, когда большинство наших с вами старших товарищей, которые сейчас находятся у власти, защищались, никаких технических возможностей по установлению, кто там чего списал, не было. Все писалось на толстых там бумажках, и, ну и до сих пор это относят на каких, как это называлось-то, ну, не слайд, ну, слайды, да, вот эта лента, вот, да, да, да. Вот на этой ленте, вот, которая диафильм или как. А? Не-не-не, не перфокарт. Ну такая вот, типа. Как фотоаппарат, такая пленка. Вот. То есть до сих пор на эту пленку вот и там идут и сдают в хранилище, там, в Российской государственной библиотеке или куда-то. Вот. И ну, тогда только такие технологии были. Сейчас-то есть, сейчас все эти диссертации, они оцифровываются, там и Российская государственная библиотека, и другие библиотеки оцифровывают диссертации, выкладывают. Теперь есть много возможностей. Вот Диссернет занимается тем, что раскапывает такие вещи. Вот. Что это нам, как вот это может быть использовано? Да миллионным способом. Вот. Кто-то это использует там, для своих расследований в будущем. Кто-то, например, если это получит какой-то массовый характер, сможет использовать данные там, о фальшивых диссертациях и исследовать эффективность управления там, государственными органами, людьми, у которых там есть подозрения, ну, назовем это так, что диссертации там фальшивые и так далее. Вот, есть много еще работ, ну вот там пехтинг, например, это же тоже целый пласт работы, которую проделывают люди, вот, и откуда мы можем много чего черпать. То есть мы вот, например, давно говорим, ну, целая глава в Конвенции ООН против коррупции посвящена восстановлению активов. То есть если какой-то чиновник там или там, не знаю, не чиновник, или какое-то должностное лицо, будь то выборное, там, или депутат, или неважно, что-нибудь наворовал, вот, то и увез это за границу, то есть там в конвенции ООН целая глава посвящена тому, как эти активы можно вернуть назад. Вот. Это с президентом Фухимори так делалось, вот, это там в Индонезии такая история была применена. Вот. Так вот, оказывается, с персингом какая интересная история, что она наталкивает на мысль, что у многих наших публичных должностных лиц может оказаться что-то, о чем мы не знаем, и что они не декларируют, не показывают нам. Вот. И теперь целое, так, может быть, это внешне не видно, но очень много сейчас ходит разговоров таких вот в профессиональной среде о том, как нам на системном уровне провести вот этот вот поиск активов за рубежом. Ну, не то, что нам жалко, что у кого-то есть недвижимость за рубежом, жалко, что она не задекларированная есть. То есть они стесняются нам с вами честно об этом рассказать. Вот. Там в свое время в большом городе появилась статья «Все взятки Москвы». В свое время там Илья Барабанов поговорил с ОМОНовцами и рассказал, как у них устроена система оплаты. В журнале New Times был опубликован, потом долго они судились, ну, ОМОН с Барабановым. Вот, мы, в свою очередь, совсем уже локальное секторальное исследование Могу про него тоже говорить долго, могу в двух словах. У нас была такая... Возник перед нами вопрос. Когда мы с вами... Ну, то есть, как он с бытового знания возник, перетек в исследовательский вопрос. Бытовое знание было такое, что когда вы попадаете на территорию, например, Москвы, и идете в кафе, вы платите за чашку кофе там $5-6. Вот. Как только вы попадаете, ну, не знаю, границу там переезжаете, даже не Московскую область, а Россию, вот, например, через западную границу переехали, все сразу стало стоить там в 2-3 раза дешевле. При этом сказать, что владельцы кафе очень богато живут, мы не можем. Ну, то есть я, например, у меня много друзей есть, которые так или иначе там занимаются бизнесом или там работают в каком-то бизнесе. Но сказать, что вот они ездят на больших черных джипах и предъявляют спрос вот тот гигантский, который мы видим на рынке недвижимости, вот это не они, это кто-то другой. Из этого бытового знания у нас возникла такая исследовательская гипотеза, что, может быть, есть еще что-то, что лежит между ценой, уплачиваемой потребителем, и издержками, то есть и издержками, которые несет производитель. То есть там не все уходит в прибыль гигантскую. Вот, и у нас появилась такая гипотеза, что есть коррупционный налог. То есть мы, не участвуя в коррупционных сделках, а просто идя и покупая в кафе чашку кофе, мы не все деньги, которые мы платим, там $5-6, идут владельцу этого кафе, его персоналу и, ну, там, и какие-то, ну, государству, там, налоги, которые он должен заплатить, там, на прибыль, там, еще что-то. Вот. И, ну, у меня даже есть отдельная презентация, да и на сайте у нас есть, значит, и текст исследования есть. Так вот, значит, мы задались вопросом, сколько же, значит, если есть такая концепция, что коррупция выступает как налог. Это такая гипотеза высказывалась там и в работах Радаева, и в западных работах там мы встречаем такую историю, что просто как дополнительная издержка, ну как налог. Вот. И стали проводить беседы с разными участниками рынка. Вот. И оказалось, значит, Москва, Московская область. И оказалось, что действительно такой налог существует. Хотя сразу мы вот так вот он нам не очевиден, но оказывается, что он от вот коровы или даже вот там травы, которую ест корова, вот, и до самой последней стадии вот уже пакета на полке, на каждой стадии присутствует налог, который в итоге выливается в то, что вплоть до 30, а в некоторых случаях 50% цены, которую мы платим, вот, идет на самом деле не производителю, ну не тем, кто занят в производстве, не производителю, не компании, которая везет это молоко, не тому, кто его потом там фасует, не тому, кто выставляет его на полку. То есть эти издержки нам были бы всем понятны и очевидны, что каждая вот там производственная цепочка, она длинная, вот, что называется, попробуйте когда-нибудь сделать простой карандаш такой с ластиком. Вот. То есть тут такая же производственная цепочка, что не только там произвести, еще надо переработать, потом запаковать, привезти, выставить на полку, там провести рекламную кампанию. Но вот кроме этого всего есть еще целая история, которая где-то от 30 до 50% по нашим данным может съедать от стоимости того самого пакета молока. Вот. Ну, я не берусь здесь как-то экстраполировать, но тем не менее, это вот возвращаясь к вопросу, что готовы ли люди платить там за неучастие в коррупционных схемах. Вот как раз наоборот, история в том, что неучастие в коррупционных схемах как раз в каком-то смысле могло бы сделать историю более дешевой, если бы это было возможно как-то обойти. Ну и понятное дело, что мы тут не смогли померить такой эффект, что многие из тех, кто мог бы выйти на рынок, не сделали это, по причине того, что коррупция вносит там неопределенность или повышает барьеры входа, если это, например, там локальный рынок, и там есть какой-то монополист, который с администрацией договорился, вот, просто никого не пускают, значит, на рынке нет конкуренции. Ну, вот. Но это мы посчитать не можем. То есть, если кому-то удастся оценить в целом экономический эффект коррупции, то, скорее всего, он может претендовать на Нобелевскую премию. Вот мы только на потребительский рынок попробуем. Вот, ладно, обращение в приемный, тоже очень ценная история. Обратите внимание, если среди вас есть люди, которые занимаются коррупцией профессионально, обратите внимание еще на исследования лаборатории Абдул-Джамиль Латиф Поверти Экшн Лэб Массачусетского технологического университета. Очень интересные истории, такие с, ну, как мы мечтаем, такие с экспериментом, то есть, а что будет, если мы сейчас вот тут вот начнем москитные сетки продавать по доллару, тут по 3, а тут по 5. Ну, окажется, что если там, ну, условно говоря, раздавать бесплатно, ими будут рыбу удить. Если там по 5 продавать, то ну, только богатым они достанутся. А если по доллару, то им будут пользоваться те, кто там малярией болеет. Poverty Action Lab — это, ну, как на русский можно перевести, как лаборатория исследований бедности, ну, там, как действий против бедности. Но так как они, так как бедность и коррупция — это такие две сестры, которые идут рука об руку, то у них очень много историй связано с коррупцией. То есть, если вы посмотрите, например, как они исследовали права и выдачу водительских удостоверений в Дели, они приходят к выводу, что можно просто отменять. То есть, просто эта система не действует. Ну, то есть, просто вот если ее отменить, ничего вот хуже не будет. Как техосмотр в Грузии. Ну, то есть он формально был, а реально не было. И когда Бендукидзе с Саакашвили вот это поняли, они просто его отменили, и хуже не стало. А почему? Ну, потому что сам никто его не проходил, никто там вот это там выхлопа не мерил. А, то есть все, ну, как приходил, там сколько-то лар платил и получал. Ну, вот так. Вот.
Отлично, осталось 10 минут.
Ну, все, я закончил. Ну, ладно. В Калининградской области свое исследование наши коллеги провели. Если вот вам региональное исследование для чего-то понадобится, обратите внимание, в прошлом году Калининградское региональное антикоррупционное сообщество экспертов провело свое исследование, там доверие власти, и, значит, про там, как бы, восприятие коррупции и практик. Вот. Тут целый пласт, к сожалению, у нас всего полтора часа. Даже не буду говорить, отвечая на ваш вопрос. Концепцию предложил Джереми Поуп из Transparency International, что наше государство, это вот оно состоит из 13 таких столпов. Три ветви власти, там эти, как их, правоохранительные органы, орган, как это по-нашему, ЦИК, омбудсмен, аудит. Вот, короче говоря, и эти, гражданское общество, СМИ, бизнес. И такая концепция, что наше общество — это вот такой домик, и когда какая-то, и он стоит на 13 колоннах, и когда какая-то колонна начинает проседать, то крыша у домика начинает ехать. Ну, например, исполнительная власть взяла и перетянула на себя функции, там, ну, не знаю, судебной власти. Знакомая ситуация? Знакомая. Какая судебная власть? Ну, и вот есть целое исследование, там, оно очень серьезное, очень дорогое, когда вот такая картинка рисуется по государству нашему, и мы можем понять, где у нас проблемы, то есть, где роль или возможности какого-то из институтов у нас не хватает, то есть, где у нас особо слабый, а какой институт, наоборот, на себя что-то перетягивает. Вот, это больше даже вот, это уже не коррупция, это уже и к социальной политике, да, и как бы и, там, и к политическим решениям. Но тем не менее, так как коррупция — это такая штука, которая не дает институтам хорошо себя чувствовать, вот, то, ну, именно вот наши коллеги, которые занимаются коррупцией, это предложили. Вот выглядит это все как гигантская таблица, там вот это в частности по Грузии 2011. Вот, ну, потом приходит вот к такому вот этому самому виду. Вот. Наверное, это основное, что существует. Я поэтому готов что-то из этого обсудить.
Смотрите, я сейчас попытаюсь сформулировать. Суть в чем? Вы говорили, и мне это очевидно, то, что гражданский контроль, по сути, один из таких самых главных способов, да, в конечном итоге, борьбы с коррупцией. И мы видели из барометра коррупции и предыдущего исследования, уровень индекса, да, восприятия коррупции, мы видели то, что там с 2010 по 2013 возросло все-таки количество людей, готовых сообщать о фактах коррупции. Без этого, без этой коммуникативной сети, по сути, то есть нет достаточного количества сообщений, на которых можно строить уже дальнейшую практическую работу. Так вот, какие выводы из всех этих исследований можно сделать, как запустить общество? Потому что возросла агрессия, по сути, то есть неудовлетворенность возросла, злоба и готовность сообщать о коррупции. Ну и логично, что, наверное, все-таки число сообщений возросло. Какой ключ к тому, чтобы запустить?
Я не знаю. Я бы сказал, что есть два способа запустить общество. Хороший и плохой. Плохой – это децимация, да? Децимация это называется? Расстрелять каждого десятого, тогда остальные встанут и запустятся. Вот. Это плохой способ. Это вы понимаете, я говорю крайний случай. Ну, просто подумайте в этом. То есть, завинтите все гайки просто. Вот, и рано или поздно, кастрюля закипит. Вот. А второй способ, общество, его не надо запускать. Вот. Общество, если его не давить, так же как бизнес, в общем-то, помогать ему не надо, так же и обществу. Не надо его особо запускать. Оно само по себе иногда запускается. Вот. Только если это там, где оно начинает кипеть, крышку не открывать, а плотно закручивать, то рано или поздно, поздно ее сорвет. Вот. И поэтому, с моей точки зрения, гражданский контроль потихонечку приходит в наш дом. Вот. Потихонечку. Он не придет завтра, потому что понятное дело, что хорошо говорить про Великобританию, где парламент 17 века. Вот. Это очень, у них, понятно, история гражданского контроля длинная. У нас, к сожалению, нет возможности еще 3 века ждать. Поэтому нам нужно все быстрее. Что ты скажешь? Технологии. Раз. Понятно. Технологии помогают гражданину. Как обывателю стать гражданином, потому что скорость обмена информацией увеличивается, возможности для донесения информации увеличиваются. Если раньше нужно было стоять с сообщением в газету и звать корреспондента, то сейчас любой может сам стать газетой. Просто начав о чем-то писать. Вот. Но нету какого-то то есть, что значит, мы же не высшее существо, ключик завел, и это самое из рук у нас.
Изнутри.
Вот. Изнутри,
способствует в работе другого.
Изнутри, как оно запускается? Кухонными разговорами, блогами, как это все работает? Оно само себя и запускает потихонечку. Просто периодически, я говорю, есть же обратный процесс, вы видите обратный процесс, что там, где начинает шуметь и кипеть, эту историю закручивают. Вот, и вроде как тишь да гладь у нас, если масло на воду налить, то потом кипеть очень шибко начинает. Вот. Поэтому мне казалось бы, что разумная стратегия для власти, это слушать, что они говорят, а не уши затыкать. Ну, а тогда бы общество могло высказываться, и так или иначе влиять. Но это мне бы так казалось, что это разумная стратегия. Вот. Но понятное дело, что не все со мной согласятся здесь. То есть, не все, даже я думаю, что с теорией, как это называется-то, общественного договора не все согласятся, что наша власть – это наши слуги. Я думаю, что многие из тех, кого нам показывают по телевизору, если им сказать, что вы – это те, кому мы делегировали полномочия, ресурсы и над кем мы осуществляем контроль. А в Конституции, это так просто по Конституции у нас, что в 3-й статье написано, что единственным источником власти в России является многонациональный народ. Вот. Значит, так написано. Вот. А потом еще написано, что высшая форма контроля – это выборы и референдум. Вот. Понятно. Вот. Это написано, с одной стороны, основоположниками теории общественного договора, потом теми, кто создавал Соединенные Штаты Америки в конце 18 века. Вот. Потом, значит, у нас-то в Конституцию записали. Вот. Но просто не все согласятся. Вот. Но моя, вот, я стою на этой позиции. Вот. Может быть, есть другая позиция, что власть божественна, а мы, ну, существа какого-то другого, более низкого порядка. И мы, значит, должны делать то, что нам скажут. Вот. Такая позиция тоже существует. И вот надо какой-то баланс между ними находить. Да? Ну, мы пытаемся сказать, что вот лучше в сторону общественного договора, там, кто-то другой говорит, что в сторону ну, там, египетских фараонов. Вот. Желательно бы так. Вот, поэтому, как бы, что может, то есть, отвечу на вопрос, там, что может сделать каждый, ну, что может сделать, что, то, что считает для себя приемлемым, как бы, лично.
Вот. Вопрос, в чем все-таки, на ваш взгляд, да, вы давно этим занимаетесь, сложность исследования коррупции, именно сложность?
Слушайте, ну, сложность, я бы сказал так, что если вот говорить не на поверхностном уровне, что там люди не желают рассказывать, это все понятно. Сложность найти такие прокси-переменные, то есть какие-то показатели, которые нам, ну вот о чем-то говорят, вот, и которые нам, из которых можно сделать какой-то вывод, что и коррупция здесь тоже есть. Вот я вам приведу пример, что мы сейчас сделаем там исследование одно, давно уже собираемся опубликовать. И там у нас, мы столкнулись с тем, что в некоторых муниципалитетах закупки происходят более эффективно, чем в других. Вот там вот скидка больше, ну вот по 94-му ФЗ, там торги идут, люди торгуют, как компании торгуются, кто дешевле цену предложит. И вот в одних, значит, муниципалитетах более эффективно проходят торги, чем в других. Вот. И вот тут возникает, а дальше возникает такой вопрос, а мы можем сказать, что это коррупция или не можем? Можем их обвинить в том, что они вот сговорились, или там еще, или сговорились между компанией между собой, или сговорился чиновник с компанией, да не можем, потому что всегда еще есть второе объяснение, некомпетентность, вот, что, ну вот, или, ну, будем говорить некомпетентность, то есть, если вам нужно что-то купить, а вы там у одного поставщика это купили, ну, значит, вы неэффективно поступаете с публичными ресурсами, лучше бы там, ну, громко объявили, там, привлекли бы, там, позвонили в разные конторы, что давайте приходите, участвуйте в нашем конкурсе, там, вот, это было бы компетентно. Вот, но вопрос, есть личная выгода или нет личной выгоды, вот тут только можно сказать. То есть, так как коррупция явление латентное, то основная сложность, связанная с ее исследованием и измерением, вот, заключается в том, что, чтобы что-то, какое-то явление назвать коррупционным, нам нужно, чтобы сошлось много звезд. Вот так вот, сошлось много факторов. Именно, я не имею в виду расследование конкретного случая, вот, в данном случае, вот, как у нас в приемных, или в наших вот региональных офисах, и в московском офисе, просто приходят люди и говорят, тут коррупция, тут пам-пам-пам, это понятно, то есть тут коррупция, тут все понятно, там и где-то есть, где-то нет, вот, а именно как явление, вот, как исследование какого-то рынка, или какой-то отрасли, вот, или страны в целом, или там группы стран. Вот тут сложно именно сказать, что вот это говорит нам о том, что здесь коррупция. Вот что-то. Вот мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что где бы найти вот эти вот показатели. Коллеги, еще есть что-то, что вы хотели бы спросить, обсудить?
Ну, продолжая ваш последний тезис о проблеме поиска экспериментов, вы говорите, ну, во всех исследованиях, которых вы обсуждали, вы говорили о том, что они показывают, что что-то есть. А можно ли эти данные как-то использовать, чтобы понять, ну, то есть, есть ли какие-то индикаторы коррупции, которые скажут нам, что если вот они есть, то здесь будет такая, ну, будет коррупция. То есть, ну, в перспективе можно ли что-то сказать?
Сейчас я подумаю. Вы имеете в виду, что есть ли перспективы с точностью измерить коррупцию или что? То есть Вот здесь в данном...
Как-то,
то есть, да, может, можно ли... так? А?
Какие-то индикаторы, показывающие перспективу возникновения коррупции. Так, коллега?
Да, перспективы, перспективы возникновения. Да, это на самом деле, это, вот это очень просто как раз. Про перспективу возникновения я вам отвечу даже... То есть не надо тут индикаторы какие-то, еще чего-то. Вот. Есть вполне себе такое понятие хорошее, как коррупционные риски. Вот. И там, где существуют коррупционные риски, может возникнуть коррупция. Вот. Ну, там может возникнуть, там может не возникнуть. Вот коррупционные риски, вот, это такая история, которая, ну, она довольно хорошо описывается. То есть там, где есть непрозрачность, там есть коррупционные риски. Там, где есть отсутствие подотчетности, это коррупционный риск. Там, где есть широта дискреционных полномочий, это коррупционный риск. На самом деле, еще вот если вы возьмете работу Клитгарда, 1978 года, у него говорится, что коррупция – это монопольная власть плюс широта дискреционных полномочий минус подотчетность. То есть monopoly plus discretion minus accountability. Вот. И вот там, где... И это не обязательно, что там возникнет. Понимаете, может какой-то быть там суперчестный чиновник, который может судить, рядить, как он хочет, у него и монопольная власть, и широта дискреционных полномочий, да, и никакой подотчетности. Но вероятность возникновения такого, ну, не очень высока, назовем это так. То есть вот в авторитарных обществах, вы же видите, что бывают же добрые цари. Вот, ну, вы знаете страны там, Сингапур, Южная Корея, там, еще какие-то страны, где была проведена реформа, где коррупция не стала. Потому что там такой вот добрый царь пришел, он там все, значит, это все... так сказать, внедрил. Ну, большинство стран, знаете, как живет, ну, как бы вот там, где авторитарные лидеры. Так вот, там, где возникают коррупционные риски, которые вполне себе хорошо описаны, тут нет ничего сложного, вот, там может возникнуть коррупция. Ну, вот, как измерить ее, вот это вопрос. Поэтому сейчас вот многое из того, что, заметьте, я вам показывал, оно же не связано с коррупцией. Мы не пытались, то есть мы измеряем практики, мы измеряем опыт, но еще мы измеряем и то, как институционально устроен какой-то орган, например. Например, Министерство обороны, какая-то компания. Как вы внутри себя созданы? Вот. Можно там к вам прийти и посмотреть на вас, или вы за колючей проволокой сидите? Вот. Как-то так. Все? Или еще что-то вы хотели? Коллеги, пожалуйста, не стесняйтесь.
Ну и еще вопрос, все-таки, как вы лично понимаете, что такое коррупция? Потому что одна из причин сложности исследования коррупции в понимании, что такое вообще коррупция.
Ну, давайте так, кратко, вот если кратко, то это злоупотребление должностным лицом своим служебным положением с целью извлечения личной или коллективной выгоды. Вот. Дальше, ну, дальше, короче, можно долго разговаривать. Вот. Что такое злоупотребление, что такое личная или коллективная выгода, то есть в монетарной или не монетарной форме, у нас в законодательстве только, ну, вы знаете, только монетарная форма, то есть это обязательно какие-то деньги должны быть. На самом деле коррупция, вы точно так же знаете, бывает не монетарная. Вот.
Получается, в административной плоскости, это как?
В смысле?
Ну, вот это вот определение.
Ну, коррупция, понимаете как, она должна включать какое-то...
Многолика.
Нет, она в любом случае включает взаимодействие с каким-то должностным лицом. Будь то лицо там в компании или, ну, как, когда откаты от компании к компании друг другу платят, да, вот отвечаете за закупки. То есть это в частном секторе тоже работает.
А если вот. Нет взаимодействия?
Нет, в бытовом, как
его... Ну, вот смотрите, вот вы украли телевизор, ну, не вы, в смысле, а человек украл телевизор с работы. Это коррупция или не коррупция? Да это не коррупция, это кража.
Уголовка.
Вот. Это не коррупция, это кража. Потому что человек украл телевизор. Вот. У него не было такой функции охранять телевизор. Вот. Где наступает коррупция? Там, где человек украл телевизор с работы и договорился с охранником, что тот у него, ну, не отнимет этот телевизор. Там пол телевизора ему отдал, условно говоря. Да? Вот. Вот тут коррупционное взаимодействие наступает. Вот. То есть надо, вот, если вы об этом, если где на бытовом уровне, ну где на бытовом уровне, там, где какой-то мелкая публика карабас-барабас.
Один украл на заводе, притащил соседу и продал. Коррупция.
Если никто из них не должен, да, если ни у кого из них нет должностных обязанностей следить за тем, чтобы не украли, вот, то нет. Вот, то есть, тонкая история. Но в принципе, довольно понятно. Так же, как вот, извините, последняя история, с подарками. Что считать подарком, что взяткой? Так вот, исследование показывает, там на Востоке, там еще чего-то, там, значит, вот на Востоке принято. Так вот, оказывается, исследования проводят по разным странам. Так вот, везде все точно понимают, даже там, где принято подарки дарить. Ну, вот на Западе не принято подарки дарить. Но вот даже в тех странах, где принято дарить подарки, просто именно культура подарка есть, все точно понимают, что было подарком, а что подарком, а что взяткой. То есть это может быть разное в разных странах. Вот. Но именно в этом обществе они точно знают. Вот все вокруг знают. То есть, кстати, это еще одна черта коррупции, что она, с одной стороны, латентна, то есть вы не видите конкретного, но когда что-то происходит у вас там в школе, там, или вы в университете, или, неважно, где там, в милиции, там, в полиции, все точно знают, что что-то происходит. То есть, как бы шум такой вот от этого. То есть, коррупция, она гул-то производит такой вот. То есть, в этом смысле ее не скроешь.
А неформальные институты коррупции кто-нибудь изучает? Есть ли какая-то методология?
Что такое в данном случае неформальный институт коррупции?
Речь идет о том, что все эти оценки идут с позиции легального поля. Насколько легальны вот эти действия? Мы говорим, да, это коррупция, это, скажем, плохо, да? А ведь для людей, для многих это вполне естественная реалия жизни. Более того, им часто выгоднее поступать так, чем поступать в соответствии с законом. И вот как организован, то есть, вот вы говорите подарки, культура подарков. Вот это как раз, я думаю, один из таких неформальных институтов. Как на деле все происходит?
Ну, как вам сказать, если вот... Это длинно. Ладно. Короче говоря, я вообще, честно говоря, исхожу, и многие мои коллеги, из концепции ограниченного рационального агента. Поэтому вообще-то, когда вы что-то делаете, это значит, что вы считаете, что вам так выгодно. Вот. То есть ваша функция полезности, говоря языком экономиста, вот так устроена, что вам выгодно в данный момент заплатить. Ну, или вы так считаете, потому что вы ограничены рационально. Ну, как ограничены рационально, значит, вы не можете бесконечно собрать информацию, и горизонт планирования, и возможности обработки информации у ограниченного рационального агента ограничены. Поэтому вы в рамках там собранной информации, в рамках того, как вы ей владеете, вы там считаете, что выгодно, что невыгодно. Вот. Есть же формальный институт, есть неформальный. И вот тогда, когда формальный с неформальным институтом совпадают, это очень хорошо, но, к сожалению, очень редко. Вот говорят, что в западных вузах, например, если преподаватель во время экзамена выйдет из аудитории, то ничего не случится. Вот там был 100 человек, будет там 100 работы. Вот. А в нашем вузе, я не имею в виду вот в нашем конкретном, я в данном случае, как всегда говорю, а я имею в виду, что вообще в российском вузе, если вот преподаватель выйдет из аудитории во время экзамена, получит два вида, то есть стопку работ варианта А и стопку работ там варианта Б, там, в зависимости от того, эти списали за этим отличником, эти за тем, понятно. Вот. Это вот, то есть вот в том случае формально с неформальным институтом совпали, вот. В нашем случае формально с неформальным институтом расходятся, поэтому гарант нормы должен быть внешний. В данном случае там институт саморегулируется, потому что гарант внутренний. Вот. Исследуют ли... Ну, в общем, все исследования коррупции заключаются в том, что мы как раз исследуем неформальные нормы. То есть те случаи, когда неформальная норма расходится с формальной. Потому что юристов, конечно, интересует больше формальная сторона вопроса. Вот. Там экономистов как раз больше интересует вопрос о том, какова функция полезности индивида, как бы ее выстроить таким образом, чтобы было невыгодно какое-то поведение. Ну, мы можем это по-разному называть, мы там бытовым языком говорим, вставлять палки в колеса, то есть заставлять декларировать имущество, там, отчитываться, становиться более прозрачными, там какие-то контроль вводить. Но это все на самом деле про одно и то же. Про то, что сделать, чтобы стратегию честного поведения доминирующей. Вот, чтобы формальная норма пришла в соответствие, то есть неформальная пришла в соответствие с формальной. Вот. Спасибо.
Спасибо.
Вот. Вот, ну, если что, пишите нам, у нас все контакты наши. Да нет, в офисе. Вообще думал, что закончились, а потом они не нашлись, мы в офисе. Вот, презентация, ну, будет выложена. Вот, спасибо. Вот, приходите к нам теперь, вот тут афиша лежит, смотрите. А, и, коллег, кто из вас хотел синенькую... С одним, Михайлович, вы, да, вот синенькую книжечку Марина Игоревна еще принесла.
Можно, да?
Да, и отчет наш за 2013 год, пожалуйста, берите, конечно. Так, теперь надо отнести, да? Все?
Да, ну еще.
А, ну сейчас придет этот специально обученный молодец. Как его зовут, Роман?
Роман молодец.